Как тут не задуматься? А что, если бы мы победили? Стерли их с лица земли? Только представить. Япония канула в небытие, а США — единые, могучие, в одиночку правят планетой. «Мой долг патриота — прочитать саранчу», — решил он. Как бы глупо это ни выглядело.
«Роберт, вы совсем не идите. Невкусно?» — участливо спросила Бетти.
Он торопливо ткнул вилкой в салат. «Нет, что вы! Я уже лет 100 ничего вкуснее не пробовал».
«Спасибо».
Она явно была польщена.
«Я очень старалась, чтобы все было по-настоящему. Продукты покупала на Мишен-стрит, на крошечных американских рынках».
«Ты превосходно готовишь наши национальные блюда», — мысленно обратился к ней Роберт Чилден. «Вот уж правду говорят. Подражать вы мастера. Яблочный пирог, Кока-кола, прогулка после кино, Глен Миллер. При желании вы могли бы соорудить искусственную Америку из жести и рисовой бумаги. На кухне мом из рисовой бумаги, на диване с газетой «Дэд» из рисовой бумаги. В ногах у него «Пап» из рисовой бумаги. И все остальное из рисовой бумаги». Пол не сводил с него глаз. Спохватившись, Роберт Чилден решил думать о чем-нибудь другом. Он положил себе на тарелку еды.
«А вдруг Пол умеет читать мысли?» — мелькнуло в голове. «Да ну, чепуха.
А по лицу ему ни о чем не догадаться. Я все время храню бесстрастный вид». Но в этом он вовсе не был уверен.
«Роберт», — обратился к нему Пол,
— «поскольку вы родились и выросли здесь, и с детства говорите на английском, не могли бы вы разъяснить мне отдельные места из одной американской повести 30-х годов?»
Чилден ответил легким поклоном.
«Это очень редкая книга, но мне посчастливилось ее приобрести. Она называется «Подруга скорбящих». Автор — Натанаэл Уэст. Я с удовольствием ее прочитал, но понял не все».
Неожиданно для себя Роберт Чилден признался.
«Боюсь, я не читал этой книги».
«И слыхом о ней не слыхивал»,
— мысленно добавил он. На лице Пола мелькнуло разочарование.
«Какая жалость! Это небольшая повесть о человеке, ведущем рубрику в газете. Он получает письма с жалобами незнакомых людей и мучительно переживает за них, и в конце концов сходит с ума, возомнив себя Христом. Не припоминаете? Может быть, все-таки читали когда-то давно?»
«Увы. У автора очень странный взгляд на страдания», — сказал Пол. «На проблему, которую легко решает любая религия. Христианская, например, утверждает, что иначе как страданием не искупить грех. А Уэст, видимо, имеет на этот счет другое мнение, коренящееся в более древних предрассудках. Его герою судьбой предопределено мученичество, поскольку он еврей.
Проиграя Германия с Японией войну, евреи сегодня правили бы миром. Из Москвы, с Уолл-стрит».
Казалось, молодые японцы съежились. Точь-в-точь цветы, тронутые морозом, увяли, поникли, поблекли. В комнате как будто упала температура. Чилден остро почувствовал одиночество.
«Что опять не так? Ох уж эта неспособность понять чужую культуру, образ мыслей западного человека. Чуть что им наперекор сразу дуться. Подумаешь, трагедия.
И все-таки надо что-то делать. Во что бы то ни стало вернуть ясность между нами».
Роберту Чилдену в жизни не бывало так плохо, как сейчас, когда он расставался со своей нелепой мечтой. «С каким нетерпением я ждал этой встречи», — вспомнил он, — «точно юный романтик, как в тумане поднимался по лестнице. Но нельзя закрывать глаза на действительность. Человек должен взрослеть, а сегодняшний вечер — хорошее отрезвляющее средство. Эти люди на самом деле не люди. Во что бы ни рядились, они напоминают цирковых мартышек, способны и все схватывают на лету, но и только. Зачем я стелюсь перед ними? Лишь потому, что они победители? Сегодня я обнаружил серьезный изъян в своем характере, но ничего не поделаешь. Оказывается, у меня трогательная склонность, но, скажем, безошибочно выбирать меньшее из двух зол и все равно оставаться в дураках. Так корова, заметив корм, тотчас пускается в галоп, не задумываясь о последствиях. А ведь всего-то и нужно вести себя, как подсказывают здравый смысл и вежливость, так безопаснее. Как ни крути, они победители. Им приказывать мне выполнять. Чего это я так расстроился? Они всего-навсего попросили, чтобы я разъяснил сюжет старой американской книги. Надеялись от меня, белого человека, получить ответ. А я разве пытался им помочь? Нет, это бесполезно. Я не читал этой книжицы. Иначе, конечно, все бы им объяснил. «Может, когда-нибудь я прочитаю «Подругу скорбящих», — сказал он Полу, — «и мы ее обсудим». Пол кивнул. «К сожалению, сейчас у меня много работы», — продолжал Роберт Чилден. «Возможно, позднее. Уверен, это не займет много времени». «Не займет», — пробормотал Пол. «Повесть совсем короткая». И он, и Бетти выглядели опечаленными. «Неужели они тоже почувствовали непреодолимую пропасть между нами?» — подумал Чилден. «Хотелось бы. Они этого заслуживают. Стыд. Именно то, что поможет им понять смысл книги». И в эту минуту к нему пришел аппетит. В тот вечер между ними больше не возникало трений. Около 10 вечера, выходя из квартиры Касаура, Чилден пребывал в приподнятом настроении и чувствовал себя уверенно. Он бодро спустился по лестнице, ничуть не боясь попасться на глаза какому-нибудь японцу, возвращавшемуся домой из общественной бани. Выйдя на темную улицу, остановил велотакси. Меня всегда интересовало, как ведут себя в быту клиенты. И ничего предосудительного в этом нет, наоборот, полезно для дела. Тесное общение с людьми, стоящими выше тебя по социальной лестнице, благотворно влияет на психику. И робость перед ними проходит. Погруженный в такие мысли, он подъехал к своему дому и выбрался из такси. Расплатившись с китайцем, Роберт Чилден поднялся по знакомым ступенькам. В его гостиной сидел Белый. Он удобно устроился на диване и читал газету. Увидев Чилдена, неохотно поднялся, сунул руку во внутренний карман пальто и достал бумажник с удостоверением. «Кэмпэтай». Перед Чилденом стоял Буратино, сотрудник государственной тайной полиции, организованной в Сакраменто японскими властями. Чилден не на шутку испугался. «Вы Эр Чилден?»
«Да, сэр».
У него заколотилось сердце. «Недавно вас посетил один человек». Полицейский вынул из кожаной папки, лежащей на диване, планшет с зажимом, полистал бумаги. «Белый, назвавшийся доверенным лицом офицера императорского ВМФ. Нами установлено, что он не тот, за кого себя выдавал. Ни названного им офицера, ни корабля не существует».
«Это верно», — подтвердил Чилден.
«К нам поступило заявление о попытке вымогательства, имевшей место в районе залива», — продолжал полицейский. «Очевидно, в ней участвовал ваш знакомый. Можете сообщить его приметы?»
«Невысокий, довольно смуглый», — начал Чилден.
«Еврей?»
«Да. Теперь я понял. Как я сразу не догадался.
Взгляните». Сотрудник Кэмпэтай показал фотографию.
«Он самый», — подтвердил Чилден. Сходство было полное.
При мысли о могуществе Кэмпэтай, в считанные дни вышедшие на след преступника, у него мороз прошел по коже.
«А как вы его разыскали? Я не заявлял на него, только позвонил Рэю Кальвину, своему поставщику, и сказал...»
Полицейский жестом велел ему замолчать. «Мне от вас нужна только подпись. Вот тут. Простая формальность, зато вам не надо являться в суд». Он вручил Роберту Чилдену бумагу и авторучку. «Здесь говорится, что этот человек приходил к вам, выдавал себя за другого и так далее. Да вы сами прочтите». Полицейский отогнул рукав, и пока Чилден пробегал глазами документ, смотрел на часы. «По существу верно?»
«По существу, да».
Чилден не успел как следует вчитаться в казенные строки, и к тому же он порядком устал за день. Но он точно знал. К нему под чужим именем приходил жулик, тот самый, что на фотографии. Вдобавок, этот жулик, по словам сотрудника Кэмпетай, еврей. Внизу на снимке стояли имя и фамилия. Фрэнк Фринк. Урожденный Фрэнк Финк. В общем, чистокровный жид, пробу негде ставить. Да еще и фамилию изменил. Чилден поставил подпись.
«Спасибо».
Полицейский взял папку, нахлобучил шляпу, пожелал спокойной ночи и удалился. На все дело ушли считанные минуты. «Похоже, его сцапают», — подумал Чилден, кем бы он ни прикидывался. «Ну и славно. Хорошо ребята работают, быстро. Мы живем в обществе, где царят закон и порядок. Нам не страшны паучьи сети еврейских заговоров. У нас есть надежная защита». Удивительно, как я сразу не определил его расовую принадлежность. Неужели меня так легко обвести вокруг пальца? Наверное, это потому, что я не умею хитрить. Не будь закона, евреи сожрали бы меня с потрохами. Тот жид мог убедить в чем угодно. Они же гипнотизеры, все без исключения. Целыми народами помыкать ухитрялись. «Утром поеду покупать саранчу», — решил он. Интересно, как автор представляет себе мир под пятой иудеев и коммунистов? Рейх у него, понятное дело, в развалинах. Япония — провинция России, а сама Россия раскинулась от Атлантики до Тихого океана. Не удивлюсь, если этот, как бишь его, сочинил войну между США и Россией. «Должно быть занятная книжка», — подумал он. «Странно, почему об этом раньше никто не написал?» И все-таки эта книга дает возможность понять, как нам повезло, несмотря на крайне невыгодное положение. Да, все могло кончиться гораздо хуже. Из саранчи можно извлечь хороший нравственный урок. Что с того, что мы под епошками и вынуждены восстанавливать разрушенное? Зато теперь началась эпоха великих свершений, взять хотя бы колонизацию планет. Он вспомнил. Сейчас по радио должны передавать новости. Усевшись, включил репродуктор. Возможно, уже выбрали нового рейхсканцлера. По мне, так лучше бы Зейс Инкварт, а он самый энергичный и с огоньком возьмется за дело. Вот бы там побывать, мечтательно подумал он. А что, глядишь, разбогатею, да и махну в вояж по Европе. Сижу тут на западном побережье, кругом такое болото, а история проходит мимо.